Добрый день, друзья! В эфире программа «Успех ресторана» и с вами Елена Власова. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Зотов. Это очень известный московский шеф-повар, которому удалось стать ресторатором. И это сейчас бренд-шеф такого известного ресторана, как «Бюро ЦУМ». Это находится в ЦУМе, дорогие друзья. Привет!
Привет!
Рассказывай, какие новости у тебя? Что у тебя сейчас в ресторане? У тебя веранда красивая, у тебя там все вообще. Потрясающе, рассказывай.
Это не у меня, это у нас, да? У нас, да.
Ну, у тебя. Ну, а как, а почему нет? У нас, у некоторых шефов, знаешь, какая харизма? Сначала...
Я считаю, знаешь, у тебя это дома, у тебя, лично.
Ну, тем не менее.
А это у нас, да?
Ты там как хозяин.
Там же просто, там много людей делали огромную работу, чтобы этот ресторан стал таким, какой он сейчас есть.
Да, да.
Вот. Все хорошо, прекрасно, прекрасно, красивейшая просто веранда, вид, да. Погода нам
благоволит
в этом году, вот, поэтому все замечательно.
Слушай, на самом деле от погоды действительно много что зависит, потому что вот пару лет назад мои клиенты, бар «Стрелка», ну вот просто когда была отвратительная погода, они, конечно, так мучились, это очень влияет на выручку.
Это было у нас в парке Горького.
Тоже
да,
был год.
Два года назад, это когда было лето дождливое, холодное, вот, и мы там просто пролетели, грубо говоря, с сезоном. Так как это сезонный, да, так скажем.
Да. Такой. Слушай, ну вот традиционно ресторанный бизнес, он считается самым таким уязвимым, вот именно такие какие-то внешние обстоятельства, которые могут происходить рядом с рестораном или внутри его, да. Например, там программа «Моя улица», да, которая почистила, да, количество рестораторов, которым интересен ресторанный бизнес. Погода. Потом ты можешь нанять какого-нибудь не очень качественного управляющего, который приведет твой ресторан не к тем результатам. Да. Ты можешь как-то не так отреагировать в соцсети и обрушиться шквал там из-за мяса, его прожарки там и так далее. То есть вот какие-то такие вещи может ресторан лихорадить. Вот зачастую шеф-повар, наемный сотрудник, когда он работает в ресторане, он про это не всегда думает. Вот расскажи, пожалуйста, вот когда ты из шеф-повара перешел вдруг в рестораторы, вот каким образом вообще твое мировоззрение поменялось?
Ну, я... Как и все раньше тоже, да, рос, учился, работал, очень сильно воспринимал критику, да, то есть я очень обижался, я говорю, да нет, все тут хорошо, не думал, я не думал о госте, вот. Потом, ну плюс у меня там были хорошие учителя, там, профессионалы, которые, в принципе, меня научили, и я понял, что в первую очередь это гость. Можно быть любым самодуром, да, делать все, что ты хочешь, но в первую очередь, да, это должен быть гость, которого ты должен удовлетворить, его потребности.
Конечно.
Начиная от еды, там, ценообразования, сервиса, ну, это большой такой ком, все в совокупности.
Да.
Вот, но твой гость в ресторане – это твой заработок, это твой клиент, ты должен сделать все, чтобы он остался доволен.
Я в одном из твоих интервью читала, что в телефонной книжке должно быть там минимум 150 человек, которые твои друзья, они придут к тебе в ресторан и готовы будут потратить тебе 5000.
Да, это если открывать какой-то дорогой такой ресторан, то, конечно, такое должно быть.
Ну, у вас же ведь получается такой средний чек достаточно существенный, то есть не совсем он, так скажем, низкий. И расскажи, вот поэтапно, вот люди, когда открывают подобные проекты, да, которые, так скажем, не в основном тренде, да, что там низкий средний чек, большая проходимость, то есть вот на вот это, на все, да, на массовую аудиторию, а вот когда все-таки для такой аудитории уже, которая разбирается, вот как работать, чтобы не растерять вот эту аудиторию? Как с ней работать, с гостями? Ну, шефу именно. Потому что мы знаем, как пиарщики работают, да? Но вот именно как шеф, его роль вообще в этом во всем?
Ну, тут это 100%, да, это ежедневная работа именно шефа на кухне. То есть это даже не в моем лице, это в лице Володи Чистякова.
Да.
Он там рулит всем процессом, следит на кухне, потому что один из сложнейших факторов, ну, вот именно в ресторанном бизнесе, это человеческий фактор, который невозможно контролировать никаким образом. Вот это контроль можно делать только ежедневно, находиться в том месте и следить, да, что происходит. Плюс раньше шефы стеснялись выходить в зал.
Был такой момент.
Да, не стесняясь входить в зал, потому что считалось, что вот есть ресторатор, например, да, вокруг него все вьется. А кто там на кухне готовит? Ну, неважно, кто-то готовит. Вкусно, молодец, невкусно, дурак. Вот. А сейчас все поменялось. И люди хотят видеть, грубо говоря, героя, да, тот человек, который это придумал.
Поэтому... За которым стоит, собственно, вся история.
Ну, история складывается из многих частей, но история там концепции, кухни, да, вот да, это да, все, да, что да. сделано, оно же как бы, когда концепция, ресторан неразделим. Нельзя разделить концепцию, отдельно кухню, отдельно посуду, сервис и все остальное, это все в одной куче. Вот, и вот получается шеф, как человек, отвечающий за... скажем, свое подразделение, да, вот это вот еда, но это все, все в одном. Люди хотят видеть, кто это. Они хотят с ним познакомиться, они хотят с ним пообщаться. Потому что ну, это во всем мире вообще практика. У нас это началось, мне кажется, лет, наверное, ну, 7 назад, да, когда вот СМИ, с помощью СМИ заинтересовались, вообще начали поваров выводить в свет.
Да.
Вытаскивать их из подвала. Показывать, вот он, да, это вот тот человек, который вам здесь там мясо жарит.
Угу.
Вот. Люди стали понимать, то есть пропаганда, да, я так назову, вот это вот, и там оккультуривание, да, там рассказывают про кулинарию, про все, народ да, интересуется. Да, да. Они понимают, что это не просто совершенно. Угу. Начинают сами дома готовить, и всем становится понятно, вот он, оказывается, это герой где.
Да. Ну, то есть идут в основном на шефа, на его кухню сейчас.
Не везде.
Не везде все-таки.
Не везде. Все-таки есть много факторов, да. Вот, например, если разобрать бюро.
Да.
Много факторов. Это локация. Локация. То есть идут на локацию. Идут на вид. Идут на интерьер. Это я сейчас по людям, да, говорю. Кто-то после покупок поднимается наверх, да. выдохнуть.
Случайные какие-то, да.
Выдохнуть, да, либо не случайные, но все равно выдохнуть, там, пропустить бокальчик, что-то съесть. Кто-то идет на шефа. Вот это в совокупности, ну, какие-то друзья там, да, владельцев, партнеров. И это все в совокупности получается рабочий ресторан.
Скажи, пожалуйста, а вот часто вот когда ты...
Кто-то идет, еще забыл, интерьер.
Интерьер.
То есть атмосфера. Атмосфера, да, в ресторане очень важна.
Я могу сказать, что я хожу за атмосферой и за едой. Вот у меня два составляющих прежде всего. Мне тоже очень нравятся видовые рестораны, ну, с которых открывается красивый вид. И, конечно же, живя в большом таком городе, тебе хочется, конечно же, по вечерам расслабиться, где-то посидеть в приятной компании, в хорошей обстановке. Ну, то есть это все имеет значение, я думаю. Согласен?
Конечно.
Ну, а часто ли приходится тебе открывать какие-то проекты, концепцию, ну, то есть переделывать буквально там по 5, по 6 раз? Или же, как правило, изначально, ну, то есть найдена, например, локация, у партнеров есть какие-то идеи по какому-то ресторану, и вы, соответственно, запускаете это через какое-то время, там, после стройки, после всего-всего?
Нет, переделывать... мне лично особо так не доводилось, да, то есть, когда формируется картинка в голове, причем по моим ощущениям, вот самая первая картинка, она всегда самая правильная.
Самая первая?
Да. То есть, когда ты пришел в помещение, посмотрел, есть идеи, да, ну, в голове всегда есть идеи, что хочется сделать, что хочется реализовать. Иногда получается, концепция входит в помещение, ищут себе помещение. Иногда помещение диктует концепцию. Вот. И вот эта первая картинка у меня лично, да, вот первая вот эта вот, как бы все. Она всегда, ну, она всегда, мы такое и открывали.
Я вот просто знаю, например, Сахалин открывался, там, по-моему, ребята несколько раз переделывали. Ну, то есть, изначально там, может быть, как файн-дайнинг какой-то планировали, потом, наоборот, как бы на проходимость думали, да, поменять каким-то образом средний чек там и так далее, всю концепцию. По-моему, там вот просто вот было действительно несколько раз. А ты, когда пришел в бюро, ну, то есть изначально в голове прям сложилась какая-то определенная картинка, и также она.
В бюро я подключился не прям с голого бетона. Вот, в бюро я подключился, мне обрисовали концепцию. Мы, в принципе, с партнерами, да, которые мы, с кем мы в бюро, там, мы были в похожем ресторане, да, вот, ну, то, что нам хотелось сделать, какая концепция, да. Ну, там, он не один прям конкретно, да, какой-то вот собранный, да, там из нескольких частей. То есть у нас все вместе так оно получилось. Мы все дело проговорили, проварили, все понимают, да, какая должна быть, какой должна быть концепция ресторана, и вот мы его открыли. Потому что когда идет непонимание, то есть очень важно, чтобы, например, владелец бизнеса и шеф-повар, да, они должны быть на одной волне. Если они на разной волне, то ресторан не получится, он не будет успешен.
А опиши, что значит на одной волне?
На одной волне они должны...
Потому что, по первости, когда вообще рождается идея, мы все на одной волне. Ну, то есть мы все вдохновляемся там, и так далее, и так далее. А потом немного каждый начинает на себя одеяло перетягивать, так скажем.
Ну, вот смотри, вот все на одной волне, все вдохновляются, все отлично, все хорошо. Ресторан открыли, концепция пошла. И дальше должно быть просто распределение обязанностей. Ты отвечаешь за это, ты отвечаешь за это. Естественно, даешь какие-то комментарии тому, но ты не лезешь. И вот это вот перетягиваемое одеяло, оно всегда приходит в такое плачевное состояние. Да? Там ресторан либо закрывается, либо кто-то оттуда уходит. Ну, поэтому...
Скажи, а ты там вот прям как партнер же ведь, да, получается, в бюро? Ну, то есть, соответственно... У тебя, естественно, заинтересованность в том, чтобы качал этот ресторан. Расскажи.
Тут даже и заинтересованность, понимаешь, грустно сидеть в пустом ресторане.
Грустно, конечно.
Эмоциональная заинтересованность, да, она на самом деле первостепенная.
Согласна.
Потому что одно с другом, за другое цепляется, да. Не будет народу, не будет денег, поэтому тут... Все в совокупности.
Это знаешь, у меня когда немного начинают лениться мои сотрудники, я говорю, вот вы приходите на работу, у вас 8-часовой рабочий день, к примеру, да? Вот интересно ли просто так там просиживать как-то свое время за какими-то неинтересными делами? Если ты приходишь на работу, сделай так, чтобы у тебя там одно, второе дело, третье, там задача. Ну, то есть в течение дня многозадачность, то есть жизнь кипит и день проходит быстро. Соответственно, конечно же, я понимаю тебя, ну, то есть в пустой ресторан действительно приходить грустно. Скажи, а как ты шефа вообще, вот когда шефов ищешь себе, да, вот, ты же все-таки как бренд-шеф, критерии твои выбора шефа под себя?
Значит, раньше в ресторанах всегда я брал людей, которые меня знают, которых я знаю. Они просто понимают мои требования.
Да, да.
Они
с тобой поработали.
Они понимают мой ожидаешь, стиль, да, и я знаю, что от них ожидать. Вот. В бюро ЦУМ получилось совершенно случайно. Пришел Володя, и мы... Володю мы даже не пробовали. Мы просто почувствовали, что вот должен быть Володя Чистяков. И потом, когда он к нам пришел, начали готовить, мы реально поняли, что у нее хороший вкус. У нее есть стиль, у нее есть вкус.
Да.
Хоть у него до этого не было какого-то огромного опыта такого, да, но вот это вот то, что он очень хотел и хочет, да, этим заниматься, ему это нравится. Поэтому мы даже ему не делали дегустацию. Это вот один из таких уникальных случаев.
Это действительно уникально, потому что ну, вкусовые качества, конечно же, важны. А ты до этого лавка не был даже, да? Не заходил, не пробовал, ну, то есть не слышал даже отзывы, да? Ну, то есть не понимал. И с ним раньше тоже не работал. Ну а вот, допустим, ты открываешь свой ресторан и ищешь себе шефа. Вот прям опиши, на что будешь обращать еще внимание. Ну, то есть, помимо там химии какой-то, помимо того, насколько понимает тебя человек, там его бэкграунда, ну, то есть, вообще, вот как будешь, на что будешь смотреть?
Ну, в первую очередь, я должен понять, его интересует этот проект или нет. Потому что если его проект не интересует, его интересует только своя зарплата, да?
Своя личная
заинтересованность. Личная, да, то непонятно. Потом он загорится этим проектом или не загорится, потому что как бы проект работает, когда люди горят им, да, они им живут. Вот. Если они им не живут и просиживают, скорее всего, он не будет такой вот успешный и популярный. То есть, если он там, я вот хочу работать 8 часов в день, сразу, до свидания, прям сразу автоматически. Я вот хочу работать 5 через 2 и вот так вот. Скажи, сразу до свидания.
А на его опыт, ну, то есть ты смотришь на его вот hard skills, так называемые, его профессионализм.
Бэкграунд такой, да?
Да,
смотрим.
Да. Ну, то есть, что он может делать вообще?
Нет, мы сначала смотрим, где человек работал.
Да.
Потом предлагаем человеку сделать дегустацию и не говорим, что делать, мы говорим, вот сам реши, что ты хочешь дать. То есть, ты понимаешь, да, что у тебя лучше всего получается. Вот. Вот тогда человек дает именно, ну, то есть, мы понимаем его вкус.
Да.
Если у человека есть вкус, то стиль, да, там подача, они меняются. на самом деле, ну, с возрастом, с трендами, да, со всем остальным, стилистика приготовления, там, выкладка на тарелку, это да, все да, меняется. Да. Но если у человека нет вкуса, это уже тяжело.
Это уже проблема.
Это уже проблема, потому что вкус, он либо врожденный, либо приобретенный, но когда у тебя уже, например, там, тебе 35 40 лет, приобрести вкус, ну, я думаю, что так процентов
немного. Скажи, а вот зачастую, знаешь, я наблюдаю какую ситуацию. Шефы поработали в хороших, казалось бы, местах. Вот они приходят на новое место работы, и они продолжают делать примерно то, что они уже готовили. И просто серфят, так скажем, в Инстаграме, смотрят, кто что делает, и примерно копируют. Вот как ты понимаешь, вот креативность, вот на будущее, то есть если его рассматривать, не то, что есть у него сейчас, а вот какими навыками он вообще может обрасти и способен ли он к креативу? Как ты вот это вот проверяешь? Мне просто даже для себя интересно.
Ну, понимаешь, скопировать, прям взять скопировать, да, ага, нужно уметь.
Угу.
Если у человека нет таланта, да, вот к этому,
угу,
я не знаю, как вот там, вот ко вкусу, да, готовке, все остальное, вот ему дай рецепт,
да,
вот скопируй рецепт, вот тебе тарелка. Вот если он сделает это точно так же, это хорошо, значит, человек, он дальше сможет креативить, да? Ну, то есть, у него есть как бы...
Угу. Скопировать... То есть, есть все-таки у тебя какие-то задания, которые ты им даешь? Ну, то есть, например, по техкарте приготовь там вот то-то, то-то, да?
Нет, 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 нет,
нет,
нет, нет, ни в коем случае.
А как?
То есть, нет, если я сделал рецепт, да, я даю карту, я говорю, вот рецепт соуса.
Ну, а он тебе делает вообще не то.
А, ну, тут уже... Тут уже должно быть понимание, да, то есть да, я хочу, чтобы вот этот был соус вот в этом салате.
Угу.
Потому что я знаю, да, угу, что это будет хорошо сочетаться. То есть шеф, ну там, они, мы должны друг друга понимать.
Да, да.
То есть он что-то придумал, приготовил, обязательно мы должны все вместе это попробовать, оценить. Иногда это без комментариев вообще, да, то есть все круто, все здорово.
Угу.
Иногда, может быть, это давай сделаем.
А бывало, что приходится вот биться, 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 ты в нем видишь то, чего, возможно, он даже сам в себе не видит, что он на это способен. А ты ему доказываешь, вот ты можешь, давай, пробуй, делай. Бывали такие у тебя тяжелые случаи? Или ты предпочитаешь, ну ничего, из тебя толку нет, все, нам с тобой не по пути.
Ну.
Как правило, как оно бывает?
Ну, наверное, вот все-таки...
Любишь ты их воспитывать, растить вот так или нет? Что в тебе вот
они растут вместе со мной.
Угу.
То есть, если я вижу, что я отрываюсь уже, да, на большую дистанцию, а вот он нет, либо нет стимула, либо еще что-то, тут надо разбираться на самом деле,
угу,
что у человека, ну, что ему мешает, да, чтобы вот дальше расти. То есть, сейчас, например, вот как было раньше,
угу,
даже мне так кажется, мы раньше креативили, наверное, больше, чем сейчас,
угу,
потому что не было ни Инстаграма. Был Facebook, ну, как, какой был такой, да?
Да, я читала твое интервью, что тебе сказали, приготовь пиццу, а я не знаю, что такое пицца, и пошли вместе что-то там начали готовить.
То есть мы раньше через интернет там, угу, отсматривали, то есть было очень мало информации про шефов.
И это стимулировало,
это стимулировало
самому, да, из головы, из себя доставать.
Именно вот рожать.
Да.
Вот,
да,
рожать. Сейчас есть Инстаграм, там просто куча, прям огромная куча вот всего-всего, да, что быть, и, знаешь, получается, картинка смазывается.
У некоторых ориентиры просто сбиваются, то есть вот они начинают одно на другое городить, ты видишь, что здесь не цвета на тарелке, что здесь не вкуса, здесь несочетаемые продукты. Ну, то есть они не понимают. Образование, во всяком случае, которое дается им, оно этого не дает.
Конечно, не дает.
Вот, вот где? Ты не хочешь свою школу открыть, кстати, чтобы...
Я, ну, во-первых, я не умею учить. Нет, у нас, не есть, у нас есть школа пиццы.
Ага.
У нас есть школа пиццы. Мы учим готовить пиццу из наших,
где?
Смесей, то, что мы делаем. А мы на данный момент у нас есть производство, да, там, угу, по вот эти парбейков, да, для римской пинцы.
Угу.
Вот. И кусок должен был быть под школу. И получилось так, что запросов к нам больше, чем мы можем это делать. Поэтому,
ну, этот, это классно,
кусок,
значит,
под школу, сейчас мы его переделываем в производство под эту вот римскую пинцу. А школу, mm-hmm, мы ищем новое помещение, а до этого мы ее всегда проводили в школе «Хлеб и еда», мы ее просто арендовали,
mm-hmm,
набирали курс. Вот, курс у нас двухдневный, недолгий, потому что, в принципе, дольше делать нечего.
Угу.
Вот, и обучали людей, потому что, ну, готовить пиццу, да, объясняли вообще для чего, потому что уровень знаний у нас в стране, к сожалению, что касается вообще хлеб-печенья, он просто равен минусу.
Он я только, согласна.
Он только сейчас вот идет, и вот этих специалистов, которые знают что-то про хлеб, их крайне мало. Их очень мало.
Ну, во всяком случае, мы их всех знаем. Вот они все на виду.
Они все на виду, и что касается пиццы, это то же самое, что вот человек, который готовит пиццу, у него должны быть навыки не повара совершенно, у него должны быть навыки пекаря. Потому что в пицце самое главное – это тесто.
Да, да.
Намазать можно все что угодно, положить все что угодно, но это тесто.
Но
поэтому
если тесто, то
поэтому все. Навыки должны быть пекаря.
А не боишься, что они потом обучатся и пойдут в другие рестораны готовить по этой рецептуре?
Ну,
как вообще относишься к тому, что иногда могут забирать рецепты, тырить идеи там и так далее?
Понимаешь, это мой рецепт, и он будет вкусный только у меня. Вот есть блюдо, да, вот в одном ресторане оно хорошо, оно прям вот там, оно должно быть там. Его берут, копируют, переносят в другой ресторан, оно уже там
не играет. Оно там не играет,
не
потому
играет.
Что это как вино пить в Италии и итальянское вино в России. Ну вот не то, вкус-то, понимаешь, может быть один и тот же, но не то, не идет. Я согласна, поэтому это все, это действительно, это магия места.
Плюс мы производим же мучные смеси, да, и из этих мучных смесей учим делать пиццу, потому что там, ну, там очень легкий процесс, да, обучения. Они у нас покупают смеси, делают пиццу, и тут получается синергия. Мы дали рецепт, так косвенно, да, мы дали смесь, вот, чтобы приготовить такой же рецепт пиццы.
Да.
Они его приготовили, у них увеличиваются продажи, они радуются. Они у нас больше покупают. Ну, то есть, тут это как рынок, да?
Согласна. Скажи, а как ты вообще партнеров себе выбираешь? Вот ты же сейчас такой все-таки полноправный ресторатор, можно тебя так назвать.
У меня на самом деле партнерств было немного.
Немного?
Немного. Одно было неудачное. Ну, просто.
А почему неудачное? Вот расскажи тоже про неудачу. Ну, не называй, может быть, имен, но вот просто расскажи, почему иногда партнерство может быть неудачным. Может быть, ты на этапе вхождения в это партнерство о чем-то не договорился, да, вот как Зарьков рассказывает в многочисленных интервью. Я полностью согласна, в России только так. Подписать все от и до с самого начала. Потому что у нас в ресторанной сфере действительно люди иногда закреативлены, все в идеях, все такие, знаешь, как творческие личности летают. Нужно опуститься на землю все вместе, все проговорить, а потом уже полететь, мне кажется, дальше.
Вот я, в принципе, вот ты сама все и рассказала, да, то, что когда вот мы, да, все, вперед, побежали.
Да, загорелись все вместе, да.
Да, но надо вот я просто советую всем подключить юриста, заплатить ему, я не знаю, сколько там это стоит, ну, пускай там, ну, 50 тысяч, 60 тысяч, да, это же как бы не. Вы же там не на Кипре компанию там, да, делаете.
Да, 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 да.
Вот там с английским правом и т.д. и т.п., где просто сложнее само по себе вот эта вся
технология.
Не технология, а вот это акционерное соглашение, да, но там что написал, то и значит и написал. А у нас вот что написал, но в рамках закона, который у нас про корпоративное право. Не, в любом случае надо договориться обо всем полностью. И составить какую-то бумажку, что когда возникает какой-то вопрос, ее так вот положить на стол, вот мы об этом договорились. Чтобы не было вопросов.
Ты будешь обращать внимание, если, например, там у инвестора, ну, деньги заработанные, там, например, каким-то путем, который тебе там неизвестен, непонятен. Ну, то есть тебе неприятен, возможно, не во всем поддерживаешь ты этого человека. Будешь с ним бизнес открывать?
Нет, конечно.
Будешь обращать внимание все-таки на то, какой он человек, да?
Нет, да. Если вот есть там инвестор, да, то есть, ну, тут же как бы две главы, он инвестирует финансами, ты инвестируешь своим интеллектом.
Да.
Просто у нас в стране интеллект, он не так сильно оценивается, например, как в Америке. Вот там в Америке, ты говоришь, ты за свой интеллект, если ты правильно все прописал, ты можешь потом отсудить такое, что, ну, просто ты его может, ну, как бы, у нас это по-другому, поэтому… Ну, в любом случае, всегда хорошо давать свою копейку, пускай не в полном объеме, да, вот вы там делите как-то, вот он там, например, дает.
У тебя во всех проектах твои деньги есть, да?
Нет, не во всех.
Не
но
во всех, да?
вот сейчас мы как раз там с новыми партнерами делаем проект, достаточно, ну, такой большой, как бы по планам. Вот, я туда и интеллектом, и финансами вхожу, потому что кто дает деньги, тот и прав.
На самом деле, я вот, кстати, немногих рестораторов знаю, которые вот у них. Их свои собственные деньги, ну, то есть, ну, может быть, это один ресторан, то да, а ресторанные компании, я вот только одного знаю, владельца London Restaurant Group в Сочи, у которых вот испанский этот ресторан. На слуху был, он такой сейчас дико популярный. Барселонета.
Барселонета.
Да, ну то есть вот эти вот все его проекты в Сочи, они выше среднего чека и дико успешные. И все деньги его.
Нет, ну возможно, он взял деньги, которые он заработал чем-то да. когда-то, да, и да, сам, да, да. сам себе инвестировал.
И сейчас вот он сам себе инвестор и больше ни с кем. Ну, то есть только его. Ну, как ты считаешь, хорошая история?
А тут человек выбирает, как он хочет.
Как ему удобнее, да?
Да, как ему удобнее, потому что если ты делаешь бизнес, который масштабируемый, да, ты, у тебя никогда не получится это сделать без капитала, который входит извне.
Угу.
Вот. Если ты хочешь открыть маленькое кафе, вот как мы сделали с женой 6 лет назад, открыли паб «Крылышко или ножка».
Угу.
Мы собрали свои деньги, потрясли, потому что ну, нет никакого смысла на такой, такое заведение еще у кого-то брать денег, что там угу. делить потом.
Да.
Вот. Мы потрясли карманами, там все напряглись, поджались, все там, знаешь, ведро краски.
Да.
Вот. И мы открыли, да. А mm-hmm. когда у тебя масштабируем такой бизнес, хочешь большой, естественно, должны быть деньги, которые привлеченные.
А расскажи, как супруга, она насколько тебе помогает? Она с тобой работает?
Мы как раз работаем, получается, вместе, да, то есть вот. Пап, крылышко или ножка, да, это вообще на ее прям ответственности полностью.
Ага. Ну, там, она рулит.
90%, да, потому что у нее рядом офис. Вот она каждый день находится.
Ну, ей нравится? Не устала она?
Ну, знаешь, когда тебе радует, то ты, выматывает, да, потому что мы вот этот производственный бизнес сделали, муку сделали, это на самом деле бизнес новый, для нас неизвестный был, мы только сейчас начинаем в нем вот… понимать вообще всю суть.
Да.
Вот здесь было сложно, потому что надо разбираться было сначала. Там с рестораном все проще, понятно, вся механика, вот лично для меня, да, как сделать. То есть мы там в соседнем доме открыли сейчас пиццерию.
Да.
Называется «Пицца Си».
Ага.
Си – это…
У тебя сейчас сколько вообще? 6 проектов или сколько? Расскажи. Значит, ты участвуешь в «Бюро ЦУМ».
«Бюро ЦУМ». В парке Горького. Там у нас несколько проектов.
Да.
«Крылышко или ножка», «Новая пиццерия».
Ага.
Еще один проект мы запускаем на Покровке с Лехой Зиминым и Митей Борисовым.
Ага. То есть это тоже все пицца?
Нет, нет, это разные.
Это вообще разные?
Это вообще разные.
А расскажи, чем горишь сейчас вообще? Вот что тебя на данный момент прям заводит вообще? Какой из твоих проектов?
Который… Нет, меня… Мне все нравятся, я каждую люблю проект, да, но просто, как обычно, каждый новый, он становится более любимый, да, ты в него погружаешься.
Я же прочитала, что ты остываешь быстро, да? Что
есть такой, да, 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 мне нужно вот что-то делать новое, у меня есть такой этот минус такой, я его называю минус.
Я тебя в этом понимаю.
Я начинаю остывать, потому что я, получается, вложил изначально огромное количество энергии, да, вот в ресторан. Я даже так, в 90% случаев я не ем свою еду. То есть я люблю поесть, либо вообще какие-то банальные вещи, либо пойти поесть на стороне. Потому что я в эту еду вложил уже огромное количество энергии, и она у меня обратно не принимается. Вот. И то, что мы сейчас новый проект делаем, вот я им горю, потому что он будет прям новый.
Круг. А еще вообще какие рестораны тебе нравятся? Еще какие ребята вообще? С кем из шефов постоянно поддерживаешь контакт, к ним ходишь, там они к тебе там. Расскажи.
Ну, с многими, то есть, ну, если я всех не назову, сейчас кто-то обидится. Нет, есть, конечно.
Ну, и последнего назови. Ну, за этот месяц, где побывал, в новом месте тебе там очень зашло.
В новом месте за последний месяц я, наверное, не побывал.
Последние 3 месяца.
Я вот перестал прям бегать в рестораны, когда они только-только открываются.
Немножко разочаровываешься, когда
там. Нет, просто идет объем такой. Работы большой, что как бы… Раньше, да, когда я занимался только кухней, да, так этот новый открылся, побежали пробовать. Нет, сейчас это не с такой прям чистотой. Вот есть у меня там любимый ресторан, есть друзья, есть шеф-повара, там приятель, да, есть прям друзья, вот с кем мы дружим,
Но вот общаемся. На кухне стоять, вот прям, ты вот уже не стоишь, то есть у тебя везде ребята уже.
Да? Не стою.
Не стоишь.
Не стою, у меня вот шило торчит, я не могу находиться в рамках… Мне надо куда-то бежать постоянно.
Ага. Расскажи, а как идеи приходят новых блюд вообще в голову?
Ну, тут разные как бы механика есть.
Ну, у тебя есть что-то свое, потому что некоторые мне прям про свои какие-то вот определенные этапы, как рождается вообще вдохновение в голове, рассказывают. У каждого по-своему, кстати.
Значит, когда делается новая концепция, там получается все проще. Потому что мозг начинает генерить именно вот в это направление. В это направление. Прям генерит. То есть появляется новое. Потом вот так вот. Мне приснилось, я приготовил, но это есть такое, да, это 1% из 100 придуманных блюд. Приснилось, приготовил. Вот как, не знаю, вот голубцы у меня есть, голубцы из телятины со сморчками.
Ага.
В соусе.
Приснились?
Из сморчков. Да, я как-то они вот так вот приснились, я еще себе приготовил их первый раз в ресторане «Золотой».
Ага.
Вот. Я не знаю, им получается больше 10 лет этим голубцам, и они в бюро сейчас совершенно себя хорошо чувствуют, они там стреляют из пушки практически.
То есть ты живешь в этом районе, и ты в Золотой ходил пешком на работу, да?
А нет, так вот получилось случайно, то есть я, получается, 7 лет ездил по одной и той же дороге,
ага.
А потом мы начали искать квартиру с женой, ага. Ну, прям по разным районам, я даже вот этот район никогда не рассматривал, ну, он ко мне как родной, да, я вот в одну эту панель. Я вот как-то еду, так голову поднимаю, висит объявление, продается квартира.
Ага.
Я позвонил, и теперь мы там поселились.
Ничего себе, давно?
Где-то лет. Да, 6 лет. Открыли крылышко в соседнем доме, да, где мы раньше жили, и через полгода переехали на новое место жительства.
Скажи, ну вот.
Это крылышко мы открывали, в принципе, знаешь, для людей, для себя, для района, чтобы можно было вкусно выпить пиво и что-то вкусное съесть такое.
Ну да, иногда идея рождается просто от того, что ты понимаешь, что негде здесь, да, собственно, этим, да. Ну, а вообще, ты, кстати, вчера смотрел премию 50 Best? Какие у тебя впечатления?
Я смотрел кусками, не целиком. Впечатление у меня, я, конечно, рад очень за братьев Березуцких,
вообще, потому что тоже. Они такие зайки, они стояли, и я смотрю, у них глаза прям такие.
Я думаю, у них даже.
Они прослезились.
Прослезились,
мне кажется, такие.
Да.
Да, мы все прослезились. Мне кажется, все, кто смотрели, ребята, вы представляете, на сколько пунктов? 65 они взлетели, да? Получается.
Ну, 70 были 70 какое-то на 19-е.
На 19-е, ну это
одним
вообще
махом такого, ну, такого бывает, но вот один из редких случаев, да?
Угу.
Нет, ну ребята проделали просто огромную работу, и они там, и команда с ними, которая работает, да, там Женя, Кристина, все.
Угу.
То есть это же не просто так.
Да.
Это нужно делать. Это вот, потому что. Ну, это механика, да, которую нужно делать в огромную работу.
Да, да, вот именно для.
Но все равно такой скачок, это очень серьезное такое.
Это очень серьезно. А как им удалось, как думаешь?
Попадание. Ну, понимаете, в этом рейтинге, да,
ага.
Там вот прям купить себе конкретно такое место, так нет. Там
ну,
идет путем,
да,
голосования. Путем голосования.
То есть умение работать еще, ну, помимо того, что они гениальные, вообще талантливые ребята, сами по себе очень заметны, внешне даже, да, вот они врезаются в память. Вот скажи, вот просто ты представляешь, шеф на кухне, кухня – это ад, который работает, вот у тебя какой-то такой вот портрет этого шефа в голове, да, и вот тут такие братья, вот они как двое из ларца, одинаковых с лица, они просто даже взгляд цепляют сами к себе, да, очень харизматичные, тоже сотрудничаем с ними, знаем, какие они упорные, что очень важно, конечно, для этого. Но тем не менее, все-таки вот здесь пиар как вообще завязан с этой технологией?
Очень серьезно.
Очень серьезно, да?
Да.
То есть это вот прям постоянно тут нужно организовывать мероприятия, возить
на ферму.
Делать
все, участвовать, летать. Тебя должны знать, потому что
голос. Скажи, а ты когда будешь у нас?
А у меня нет такой задачи. Нет, понимаешь, нет. Если я хотел бы, я бы, наверное, там был бы.
Вот. А я заглянул к тебе в Инстаграм, смотрю, у тебя 5000 подписчиков. Я смотрю сейчас шефа просто где-нибудь там в каком-нибудь, я не знаю, в Саратове, Ростове-на-Дону, они как начинают раскачивать свой Инстаграм.
Ну вот надо мне тоже раскачать Инстаграм.
У тебя же Аня Тюрина, она же вместе с тобой, да, сейчас?
Да.
Вместе, совместно. Аня, займись Инстаграмом, Дмитрий, в том числе, чтобы там через год 150 тысяч подписчиков.
У меня просто нет вот этой привычки, вообще вот этого такого стиля жизненного, да, выкладывать что-то.
Нет, не медийный.
Я вот особо, да? Да, я себе. То есть для меня вот эта вот красивая картинка, да, я сам лично для себя зафиксировал.
Да.
И, ну, что-то, чтобы все посмотрели, но это у меня вот как-то редко бывает. Но на самом деле сейчас вот этот Инстаграм, это стало это работать, часть работы.
Да.
Человека, который хочет быть там, развивать свой бизнес или еще что-то, или там сам себя, личный бренд, там, я не знаю.
Это отнимает столько времени.
Вот, это, этим надо заниматься. Надо. Я хочу да, научиться, да. Аня, научи меня.
Просто на самом деле я всегда боюсь, вот, например, слишком сильно окунаться в это, потому что ты потом теряешь какие-то нити вот именно своего основного дела. Это тебя тоже немножечко может размывать.
Я так понимаю, что есть, наверное, отдельные люди, которые за тебя это делать будут.
Да. Лучше, конечно, к их услугам прибегать. Ну, то есть там целое агентство же ведь есть, которые работают вот именно по этому направлению.
Не, если человек сам, ему прям вот его прет, да, вот этим заниматься нравится.
Ну, от корпусов, например.
Ему нравится, да?
Ему нравится. Ну, ты же посмотри его Инстаграм. Постоянно вот он куда-нибудь поехал, где-то серфит на пляже. Вот он себя выложил такого вместе со своей компанией. Девушки там ныряют.
У меня просто не такая фигура, да, чтобы
выкладывать. Кстати, о фигуре Дмитрия, между прочим, вы просто загляните опять-таки в интернет и на страничке Дмитрия и посмотрите, что он был плюс 20 килограмм где-то 2 года назад. Дима, давай вот мини-секретик, 37 минут, 10 минут до конца, 15. Расскажи, как удалось?
Все просто. Ага. Для меня оказалось.
Да.
Я никогда не завтракал.
А что толчком вообще послужило? Почему ты, в принципе, начал этим заниматься? Тебе некомфортно как-то было?
Чувствовал я себя нормально.
Ага.
Вот так вот. По ощущениям, да, у меня что я был тогда, что и сейчас, да? У меня, в принципе, ощущений никаких не поменялось. Мне не мешал тот вес.
Ага.
Вот. Но понятно, да, то есть надо. Как ты выглядишь, там, следить за собой.
Ну, одел нереально вообще.
Плюс одежда, да, ты одеваешь.
Ну, да,
там,
да.
Какую-то, да. Я иногда там не мог же себе купить какие-то вещи, потому что они малы. Вот. Я никогда не завтракал. Вот. И у меня первый прием пищи всегда был, ну, самое раннее, это 12:30.
В твоем состоянии, да?
Да, в том состоянии. Это прям на протяжении очень-очень многих лет было. Потом я начал завтракать. А привычку вот это завтракать надо в себя как бы, ну, ее же как сделать эту привычку. Вот. Я начал каждый день, каждое утро просыпаться и что-то есть. Неважно что. А даже когда в самом начале я не хотел завтракать, я просто брал овсяные хлопья, вот так вот их ел, запивал водой, чтобы просто что-то упало в желудок и начало работать.
Угу.
И спустя, наверное, там 3 месяца,
угу,
у меня вот там сразу ушло килограмм 12, наверное.
Первые просто 3 месяца? А все остальное ничего не поменял, да ладно.
Организм заработал. И плюс я подключил спорт.
Угу.
Единственное, что у меня вот в спортзале, например, да, я просто не могу находиться, мне настолько скучно.
Угу.
Вот это вот, ну, там, пыхтение. На дорожке походить, ну, может быть, да, там, ну, тоже там кино какое-то смотришь, еще что-нибудь там, музыку слушаешь. Нет, я люблю спортивные какие-то игры. Вот я пошел играть в хоккей.
Угу.
Мы как раз там. С Виталием, да, играли, да, в хоккей, с Толиком Казаковым играли, угу, в хоккей. Я как раз Толик говорит, пошли в хоккей с нами играть.
Угу.
Я говорю, ну хорошо, коньки у меня вроде там какие-то валялись,
угу,
вот, а что я на себя дену? Он говорит, у меня там старая какая-то форма есть в гараже.
Ага.
Он мне принес форму, я оделся, поиграл,
так, знаешь,
пропотел,
ага,
вот, конкретно. Не, ну это здорово, потому что когда ты, ну там, во-первых, и спорт, да, там, физическая нагрузка, прокачивание легких, там,
класс,
сосудов. И плюс это командная игра. Ты там думаешь головой. Когда в спортзале, она у тебя, в принципе, ну, так отключена, как там.
Ну, да,
на чуть-чуть она так. А тут ты должен думать, да. И плюс, ну, я думаю, что им помогает даже для жизни, да, вот быстро сориентироваться в какой-то ситуации.
Угу.
Потому что хоккей – это очень быстрая игра.
Там, реакция, да?
Там очень быстрая игра, реакция, там иногда мозг не успевает так быстро даже сработать, как ты должен отдать пас.
В общем, ты, видимо, проигрывал немножечко, и это тебя подстегнуло, ты разозлился сам на себя, да?
Ну, естественно, у меня там много не получалось, много сейчас чего не получается. Я вот ходил, там даже тренировался. То есть, ну, мне это нравится занятие.
Затянуло тебя.
Плюс это, знаешь, в раздевалке мужской коллектив, который, неважно, как в каком статусе находишься, да, в жизни, но в раздевалке в форме ты. Такой же, как все.
Я тут, кстати, вообще простой такой и гениальный в то же время ответ на этот вопрос увидела недавно у Артемия Лебедева. Кстати, вполне возможно, надо внедрять это в жизнь. Он во всех ресторанах съедает половину блюд, ровно половину. Вот он говорит, я рубильник когда-то вот просто нажал, выключил его, что суп половину, второе ровно половину, десерт половину. И говорит, на самом деле можно есть абсолютно все.
Мне то же самое. Мне то же самое.
Порция, порция. И ты постепенно уменьшаешь вот так.
Мне то же самое, да, мой там приятель рассказывал, что он точно так же делает. Я так делать не могу. Угу. Меня с детства приучили доедать.
Да, вот это вот сидит в голове.
Да, скажи, я просто не могу так сделать. Угу. Мне жалко.
Да, да, да. Скажи, а вот вообще ты начинаешь с чего свой день? Вот среднестатистический твой день, вот расскажи.
Самый обычный.
День ресторатора.
Мне так не нравится слово ресторатор.
Какой-то... А как тебе нравится?
Да нет, никак. У меня профессия повара, я, да. Нет такой как профессии.
Да не стесняйся, на ладно уже, ресторатор. Ты же заработал это. Сколько пришлось на кухне потеть? И только ты знаешь цену этого на самом деле.
Работа наша сложная. Но интересная.
Ну рассказывай, вот ты просыпаешься во сколько?
Где-то 8:30 утра. И это как? Если я не играю в хоккей.
Ага.
А если я играю в хоккей, я просыпаюсь в 6 утра.
И ты можешь так, если домой приехал в час ночи?
Надо себя заставить.
Ага. В 6 утра, так?
Поехал, поиграл в хоккей.
Ага.
То есть это полтора часа игры.
Потом заехал домой. Нет?
Смотря как, то есть где я играю в хоккей, у меня недалеко находится там производство, я заезжаю на производство. Там какие-то вопросы, да?
Вопросы, да.
Порешаю, могу заехать домой, погулять с собакой. Если жена погуляла с собакой, значит, не еду домой, поехал дальше. Вот. Но есть определенный план на день, куда нужно съездить, с кем нужно встретиться, что нужно сделать, и он просто выполняется.
А дети?
Нет у меня детей.
У тебя пока нет.
У меня есть французский бульдог, зовут его Фрэнк.
Ой, французский бульдог, это моя мечта. Я даже статуэтки очень обожаю. Вообще есть такие классные, такие в поп-арт стиле. Просто супер. Ну и дальше. То есть, смотри, у тебя в течение дня производство вообще занимает большое количество времени, участие вот именно в производстве, или больше новые проекты тебя затягивают как-то?
Не, ну оно же само по себе, я же не должен, ну, у меня нет на производстве, да, стоять там и физически это делать, да?
Да.
Я приехать там, решить какой-то вопрос, там, например, я не знаю, нужны новые шпильки там для чего-то, либо как мы будем паковать там коробки.
Подключается. Ну, какие-то такие мелкие.
Это не мелкие, это организационные моменты, которые кроме меня никто не сделает, да, меня и моей жены.
Угу.
Вот, у нее там свои проблемы с поставщиками, оплатами
и
такое прочее. То есть тут какая получается ситуация? Поставщик всегда в ресторан звонит и требует оплаты, да, чтобы ресторан заплатил.
Да.
Вот. А у нас получается, то есть ресторан всегда всем должен.
Угу.
То есть, что так все люди знают, ресторан всем должен всегда.
Да, да, да.
А у нас получилась такая ситуация, что мы кому-то должны, и нам должны.
Угу.
И вот начинается вот это теперь с нашей стороны выбивание денег.
О, как я тебя понимаю, между прочим, тоже работаю с рестораном.
Я и с этой стороны смотрю, и с этой стороны смотрю.
Кстати, друзья, сейчас месяц июль, между прочим, завершаю уже программу. Я надеюсь, что вы в этом интервью услышали то, чего Дмитрий не давал в своих предыдущих интервью. И хочу сказать, что месяц июль, кстати, он с многочисленными затмениями. В течение месяца там 4 затмения, там есть коридор затмений со 2 по 16. Поэтому нужно все в организационном плане вообще блюсти, то есть со всеми подписывать договора. Четкие договоренности проговаривайте несколько раз, потому что вот именно в период затмений, я просто немного интересуюсь, приходится, знаете, быть разносторонним человеком, нужно обращать на это внимание. Просто четкие со всеми договоренности, иначе придется очень тяжело и придется действительно много тратить энергии на выбивание, на просто, ну, какое-то сопротивление, которого обычно, ну, то есть не случается, то есть все люди понимают друг друга с полуслова, но здесь... Просто придется.
Если нет опыта, даже лучше с кем-то посоветоваться, у кого уже есть опыт в этом деле, и там подключить юристов, лучше вот сесть подольше, посидеть, все поговорить, одно и то же, промусолить, вот так вот.
Да.
Грубо говоря, не жениться, а брачные игры.
Да, да,
да. Называются.
В общем, в течение этого месяца, друзья, это будет особенно актуально. Спасибо тебе, Дим. Очень классное было интервью, позитивное. Удачи тебе во всех твоих проектах. Какой последний ресторан, вот который ты открываешь? Крайний. Идти к тебе и когда?
А у него нет названия.
Пиццерия. Пока нет?
Нет, который на Покровском бульваре, вот там у нас есть ресторан с верандой, он сейчас называется «Пикник на стройке».
«Пикник на стройке».
На стройке, а у него нет названия. Вот. А то, что новый проект по пицце мы делаем, я думаю, что он откроется, он пока секретный,
да.
Вот, но откроется он, скорее всего, день в сентябре.
В сентябре. Так что, друзья, подписывайтесь на страничку Дмитрия Зотова и следите за всеми новостями.
Делайте мне подписки. Увеличивайте количество фолловеров.
Да, вот так, друзья. Всего доброго. Пока-пока.
Спасибо.